Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните, в романе Сергея Довлатова «Компромисс» редактор дает главному герою задание написать заметку о рождении 400-тысячного жителя Таллина и сразу же предлагает заголовок «Человек, обреченный на счастье». Герой называет эту фразу глупой, оно и понятно. И все же в одном конкретном смысле эта фраза имеет право на существование. Бог действительно создал человека для счастья. Или, если эта формулировка кажется спорной, можно сказать иначе. Бог точно не создавал человека для того, чтобы тот страдал. Состояние радости и счастья, с христианской точки зрения, естественное для человека. А вот страдания, уныние, печали неестественны. Они неизбежны, но они не положительное содержание жизни. Они лишь отсутствие счастья и радости. Как холод — лишь нехватка тепла, а темнота — лишь нехватка света. Отчего в жизни так много скорбей, если человек создан для другого — большой и важный вопрос. Настолько большой и важный, а главное, настолько отдельный, что в нашу нынешнюю программу не поместится. Мы сегодня поразмышляем о христианском понимании счастья, о том, насколько оно совпадает с более привычным внерелигиозным пониманием. И если верны слова классика, что человек создан для счастья, как птица для полета, то как христианство предлагает этого счастья достигать? И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Счастье. В одном из своих воспоминаний Иван Ильин записал следующее.
«Когда мне стукнуло 8 лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем софьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим, и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память». Вот было разочарование. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились. И вдруг альбом, какая скучища. Но дедушка взял мою софьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях. Учись обходиться без лишнего». Да, хорошо ему было говорить «не думай», а мне было до слез обидно. Это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее, и потом еще много спустя, у меня было так много лишений в жизни, и всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о софьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его правилом счастья или законом оловянного солдата.
Много слов сказано о счастье. Много исписано страниц. Однако так и остается оно загадкой. У каждого поколения есть свой рецепт счастья. Каждая эпоха не сомневалась в том, что именно ей удалось найти этот затерявшийся ключ от Эдема. Разве не ради счастья вершились судьбы народов и цивилизаций? Но всегда счастье так и оставалось неразгаданной, а может, даже и роковой загадкой для человечества. В 306 году до Рождества Христова на окраине Афин странствующий философ по имени Эпикур купил сад. Над его входом он поместил вывеску: «Гость, тебе будет здесь хорошо. Здесь удовольствие – высшее благо». Так впервые было сформулировано право, которое позже войдет во все политические лозунги. Право человека на счастье, понимаемое как синоним удовольствия во всем. Это эпикурово счастье с юмором описал Саша Черный.
Упьемся и в хмеле таком же дешевом, о счастье нашем грошовом мольбу к небу пошлем. К небу прямо в серые тучи. Счастье, здоровье, веселье, котлет, пиджаков и любовниц, пищеваренье и сон. Пошли нам, серое небо.
Какая пропасть лежит между этими словами и словами Христа о человеческом счастье? Для Христа счастливы, по-славянски блаженны, те, кто с точки зрения эпикурова счастья и есть самые несчастные. Нищие духом, искатели правды, чистые сердцем, кроткие и немстительные миротворцы, гонимые и угнетаемые со всех сторон. Что это? Издевка над самым сокровенным в человеке? Да, если бы их сказал философ, уютно устроившись в кресле перед камином. Но когда каждым своим словом Христос поднимался на свою Голгофу, на свой крест, вряд ли распятая любовь стала бы так играть словами. Истина, открытая Христом, проста. Не ищи счастья для себя, ищи его для других, и тогда оно само найдет тебя. Ведь на самом-то деле счастье не зависит от внешних условий. Главное условие и в то же время главный тормоз для счастья – сам человек. Федор Михайлович Достоевский красочно показал это своими героями. Болезненно обнаженный, но по-детски чистой и искренней душе князя Мышкина всякая тварь открывалась своей небесной стороной. Очарованный этим, он спрашивал: «Неужели на самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым?»
Вот оно счастье, с белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихо закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде, галочья стая на крыше служит вечерней звезде.
Но эти проблески подлинного неземного счастья увидят только те глаза, которые подняты к небу. Только сердце, полюбившее отдавать себя без остатка, может познать то блаженство, которое заповедал Христос.
Солнце, сияя, теплом излучается. Счастливо сердце, когда расточается. Счастлив, кто так даровит, щедрой любовью, что светло мучается, будто совсем он живым обручается. Счастлив, кто жив и живит.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Прозвучало едва ли не ключевое слово в разговоре о христианском понимании счастья – слово «блаженство». Именно к этому слову обращает нас Евангелие, когда говорит о счастье. И, конечно, центральный евангельский эпизод в этом плане – это начало Нагорной проповеди Иисуса Христа, заповеди блаженств. Получается, что Христос заповедовал нам счастье. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Парадоксально, счастье заповедано нищим духом, плачущим, страдающим и так далее. Как это понять? Послушаем, как заповеди блаженств комментировал в своей программе на радио BBC один из самых известных пастырей русского зарубежья XX века, епископ Василий Родзянко.
Такими словами, повторяющимися теперь на каждой православной литургии, Христос начал свою Нагорную проповедь. Ту проповедь, которая положила начало всему Евангелию и стала его основой. Эта проповедь, находящаяся в 5 главе Евангелия от Матфея, настолько отличается от всего, что когда-нибудь было сказано людьми, что ее можно назвать краеугольным камнем всей этики нашей эры. Именно эта проповедь начала собою новую эпоху человечества. Никогда и никем эта проповедь не была превзойдена. Величайшие мыслители и философы последних 20 веков находили источник своих нравственных идей в этой Нагорной проповеди Христа. «Состояние нравственного совершенства, — говорит Христос, — это блаженство. Оно не себелюбивое эгоистическое счастье. Это не стремление к личному удовольствию и наслаждению. Это радостное состояние совершенной, всепобеждающей, забывающей себя любви. Раньше этика базировалась на идее возмездия, награды или наказания. Для Христа награда есть не что иное, как блаженная радость самого поступка. Раньше люди считали, что этика порождается необходимостью общества, что это необходимые нормы для приличного существования порядочных людей. Многие и сейчас так думают. Христос говорит, что нравственное совершенство – это цель всей жизни. Нравственное начало заложено в человека. Душа человека, по словам древнего христианского учителя, по природе христианка. Нравственность не является вспомогательным фактором общественной жизни, а целью существования каждого человека и всех людей. В нравственности весь смысл жизни. В полноте нравственного совершенства жизнь становится вечной, и смерти никогда бы и не было, если бы нравственность не пала. В нравственности блаженство. Как достичь этого блаженства? Христос указывает путь. «Подымайся вверх по ступеням, которые даны тебе в заповедях блаженства». В наше время под духовной нищетой люди понимают иногда умственное убожество и внутреннюю бедность ума и души. Совсем не о том говорил Христос. Буквальный перевод и научный анализ подлинника вскрывает настоящий смысл этих слов. Слово, употребленное в Евангелии, говорит не просто о нищих, о бедняках, а о тех, кто сами себя унижают, выпрашивая милостыню. Таких людей все презирали в те времена. Унижение ради милостыни было равносильно потере всякого человеческого достоинства. Христос начинает свою проповедь странными для людей того времени словами: «Блаженны те, кто унижаются, блаженны презренные». Но Христос сейчас же добавляет «духом», то есть искренне, от всей души. В дохристианском человечестве трудно было себе представить, чтобы кто-нибудь унижал себя от всего сердца. Если люди унижались, то только ради наживы или из страха. Поэтому их и презирали, поэтому они и были презренны. Теперь, в новой эре человечества, в Новом Завете, который приносит с собой в мир Христос, все меняется. Искреннее унижение себя ради любви к другим становится основным условием отношений. Без такого искреннего отношения ко всем людям, с искренней самокритикой, Царство Божие, то есть общество, построенное на основах Божией правды, невозможно. И для того, чтобы войти в такое общество, нужно прежде всего отказаться от культа своей собственной личности. Все люди в большей или меньшей степени страдают этой болезнью. Когда эта болезнь, культ личности, достигает чудовищных размеров, он превращает окружающее его общество в царство страдания. Такой была та Римская империя, которая владычествовала над современниками Христа. Наоборот, отказ от культа самого себя, искреннее унижение себя перед другими ради любви к ним, создает гармонию и в душе, и в окружающем ее обществе. А это приносит радость и блаженство. Искренне унижающий себя человек, отказывающийся от себя и от мнимого богатства своей личности, становится действительно нищим перед лицом Божиим в своем смирении. Но он тем самым приобщается к полноте Божьего Царства и всей его радости. Небо для него сходит на землю, и он уже здесь, на земле, как это говорится в главной молитве литургии, становится участником Царства Небесного. Можно разве рассердиться в ту минуту, когда чистая слеза освободила сердце от гнева? На душе и легко, и светло, и ни на кого не хочется сердиться. Но редко это бывает в жизни. Раздражение, вспыльчивость, злобность, негодование – все это иногда кажется чем-то малозначительным и быстро проходящим. Однако нельзя забывать, что от одной свечки Москва сгорела. Как часто мы разрушаем и в себе, и в других радость светлой жизни одним резким словом. Если это случилось, значит, мы еще и не взошли ни на первую, ни на вторую ступень. Или сошли с них. У нас еще нет ни смирения, ни слез. Мы все еще верим в культ своей личности и не признаемся в своих ошибках и в своих грехах. Поэтому нас так раздражают грехи других. Но если мы смирились, раскаялись, то кротость сама собой овладеет душой. Кроткие наследуют землю. В те времена это означало обетованную землю, Палестину. То есть иносказательно, они становятся гражданами своей родины. Никто не может стать полноправным гражданином Царства Небесного без кротости. Милующее сердце, знающее, что и оно теперь помиловано Богом, приобретает ту естественную чистоту, которая представляется такой редкостью в нашем мире. Чистое сердце все видит чисто. Насколько горя рождается на земле от грязных сердец. Грязное сердце извращает любовь и нарушает верность брака. Грязное сердце даже самую чистую любовь воспринимает с подозрением и отравляет дружбу. Грязное сердце – самый невинный повод, превращает в источник ревности и разрушает семьи. Грязное сердце лучшие взаимоотношения отравляет ядом. Грязное сердце всегда всех подозревает и не знает доверия. Грязное сердце рождает вражду и войны. В таком замутнившемся сердце не слышно голоса Божия. И тогда, заглушив этот голос, грязное сердце говорит себе: «Бога нет». Но стоит тебе очистить твое сердце от всего грязного, и ты в нем, словно солнце в капле чистой воды, увидишь Бога. Увидав образ Божий в своем собственном чистом сердце, ты взойдешь уже на следующую ступень Царствия Божия, еще выше, в непосредственную близость к самому Богу. Когда человек достигает вершины Царствия Божия, силы зла, которые все время не давали ему покоя, и с которыми он все время вел беспощадную борьбу в собственном сердце, теперь нападают на него извне. Гонения за правду, за милость к людям, за созидание мира на земле всегда постигает тех, кто идет по этому пути неуклонно. Пусть они гонимы на земле. Царство Божие принадлежит им. Уже здесь, на земле, в изгнании, в концлагерях, в тюрьмах, они душой в Царстве Небесном. Все перечисленные нами ступени принадлежат Христу. Это Он построил лестницу между землей и небом, создав высший нравственный идеал на земле. Все те, кто идут по этому пути, следуют за Христом на небо. Чем вернее они Христу, тем сильнее будет борьба с ними со стороны тех, кто не может еще принять Христа в свое сердце, кто не понимает, что небо Божие в духе и тщетно ищет его в космосе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о заповедях блаженств на русской службе радио BBC. Еще один евангельский эпизод, связанный с понятием блаженства, это эпизод уверения апостола Фомы. Он не поверил другим апостолам, когда те рассказали ему, что Христос воскрес, и поверил только когда лично увидел Христа воскресшим. И Христос сказал апостолу Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Спаситель связывает обретение счастья с обретением веры. Как увидеть эту взаимосвязь? Как применить это конкретно к своей повседневной жизни? На этот вопрос в беседе на радио «Свобода» в свое время ответил протопресвитер Александр Шмеман. Послушаем фрагмент архивной записи той беседы.
«Если не увижу сам, если не прикоснусь руками, если не трону пальцами ран от гвоздей, не поверю». Так отвечал Фома, один из учеников Христа, другим ученикам на их утверждение, что они видели своего распятого и мертвого учителя живым. Так отвечаем мы, каждый из нас, на обращенные к нам и гораздо менее невероятные, невозможные зовы и утверждения. Фома неверный – это действительно образ самого человека и человечества. Это носитель основной и страшной трагедии человечества – маловерия, недоверия, скепсиса, разочарования. Я говорю сейчас не о тех или иных религиозных догматах. Я говорю не о содержании веры, а об основной направленности и окрашенности человеческого сознания. Это сознание не верит, не доверяет, сомневается. Больше того, принцип недоверия и маловерия положило в основу своей земной мудрости, и на нем пытается построить и счастье, и благополучие, и саму жизнь. Мы живем в странном мире, в котором никто никому не верит, и никто ни во что не верит. И мы так привыкли к этому, что уж больше не замечаем чудовищности и тяжести этого факта. Нам кажется он самоочевидным, не требующим ни объяснений, ни оправданий. Человек не верит человеку, народ народу, действительно, никто никому. Но вот, вдруг спрашиваешь себя, а почему же это все-таки именно так, а не иначе? Потому что если это правда, если эту правду хоть раз по-настоящему увидеть и осознать, то ведь страшно и темно становится в мире. И уж о каком счастье, о каком благополучии может тогда идти речь? Если действительно жить, это значит жить ощетинившись, быть всегда, все время, как бы вооруженным до зубов. Если в каждом слове, в каждом взгляде подозревать ложь, подвох, обман, то ведь тогда почти не стоит жить. Невольно вспоминаешь того молодого человека, который в 20-х годах этого века покончил самоубийством, написав предварительно на клочке бумаги: «Я не хочу жить в мире, где все жулят». А мы вот в таком мире преспокойно живем, попиваем чаек и благодушно строим планы о счастливом будущем человечестве. Страшно, темно и бесконечно печально. И когда начинаешь думать об этом, вот в эти дни, когда после Пасхи, после ее света и радости, вспоминает церковь о Фоме неверном и об этих его словах: «Если не увижу, если не прикоснусь, если не ощущу, не поверю», вдруг понимаешь и то, что ведь именно это страшное, все собой отравляющее, все собой убивающее недоверие и маловерие, убило и Христа, и что именно от Него, этого трупного скепсиса, пришел Он избавить и спасти нас. Как просто было Его учение: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением и всем существом своим. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Любите врагов ваших, проклинающих вас благословляйте, ненавидящих прощайте. Будьте детьми света, в котором нет никакой тьмы». Но посмотрите, как с самого начала начало виться вокруг Христа это хитросплетение недоверия, лжи, клеветы и ненависти. Не то, что люди не соглашались с Ним, спорили, недоумевали. Нет, они сразу возненавидели Его и возненавидели потому, что сразу же заподозрили в чем-то другом. Сразу заработал этот поразительный механизм недоверия и подозрительности. И вот Его стали всячески уловлять, всячески пытаться, как говорим мы, на нашем бедном, отравленном недоверием человеческом языке выводить на чистую воду. И сразу бежали и доносили куда надо. И, наконец, нашли. Он хочет стать царем. Этот беднейший из бедных, бездомнейший из бездомнейших, он опасен, он замышляет что-то, он враг. Распни, распни, уничтожь и убей его. Все это знал Христос. Он заранее сказал: даже если кто из мертвых воскреснет, вы все равно не поверите, не захотите поверить, упретесь в свое маленькое и жалкое недоверие. И так это остается и в наши дни, так остается всегда. Трупным запахом разложения стелится по земле это недоверие, а от недоверия страх, а из страха злоба, а из злобы страдания и смерть. Что же мы противопоставим им? Христос сказал, что верующий в Него будет иметь власть быть Сыном Божьим. Сын Божий – это тот, кто преодолел в себе это недоверие раба, страх раба, злобу раба, восстание раба. Недоверие слепо, вера зряча. Недоверие разрушительно, вера созидательно. Про нее сказано, что она горами двигает. И это правда. Петр поверил и пошел по воде, перестал верить и стал тонуть. Но важно понять, что речь идет здесь не о вере во что-нибудь только, а о сознании как вере, жизни как вере, то есть вере как содержании жизни и как о способе жить. Вера освобождает. Боящийся несовершенен в любви, а в страхе есть мучение, говорит апостол Иоанн. Но скажут мне: как же верить, если все кругом обманывают, и мы знаем это? Разве можно стать наивными? Что ответит на это, кроме того, что кто-то и когда-то должен разорвать эту инфернальную цепь? Я обманываю, потому что я знаю, что меня обманывают, а меня обманывают, потому что знают, что я обманываю, и так до бесконечности. Эту мудрость мира сего апостол Павел назвал безумием. Веру же и доверие, безумие для мира – он назвал мудростью во Христе. Но если хоть в малой вере безумие это принять, то странное происходит. Само доверие наше оказывается силой и победой. Сама моя слабость оборачивается могуществом. Само мое поражение – победой. И ведь в этом смысл Евангелия. Ни разу, никогда Христос не усомнился. Зная всю злобу, зная всю ненависть и видя весь обман, он продолжал жить и проповедовать так, как если бы их не было. Он продолжал звать людей к высшему и лучшему, что в них есть, веря, что оно есть, утверждая, что оно есть, и обращаясь только к этому лучшему и высшему. О, далеко не все ответили. Напротив, сначала восторжествовало недоверие, злоба, зависть. Он был, как пишет Евангелие, козлодеем причтен. Но его вера победила. «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе». И, может быть, нам тоже пора очнуться от кошмара недоверия и маловерия. Пора сделать своей молитву, вопль, который мы находим в Евангелии. «Верую, Господи, помоги моему неверию».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на Радио Свобода. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».